Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 5 минут. Это программа «Вместе с психологом». Микрофон Елена Дороговцева. А сегодня у нас в гостях психолог-психотерапевт Ольга Вербицкая, представитель Межрегиональной ассоциации психолога-практиков «Просто вместе». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорить мы сегодня будем о ревности, что это такое, с чем ее едят и как вы с ней боретесь. Пожалуйста, вы можете звонить к нам в прямой эфир по телефону 495-73-73-94-8, посылать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-925-88-88-94-8, задавать свои вопросы, делиться своим жизненным опытом и мучить нас тем, что такое ревность, как с ней жить. Еще раз телефон плюс 7-495-73-73-94-8. Ольга, вот давайте начнем с того, что такое ревность, как ее отграничить от близких понятий, от страха, потери, от злости и от всяких негативных моментов, связанных с этой болезнью.
Угу. Ну, действительно, да, там в каких-то направлениях психологии считается, что ревность – это действительно без пяти минут болезнь. Если копаться в понятии, что же такое ревность, ревность можно оценить как некий коктейль чувств, достаточно сильных. То есть, с одной стороны, это, безусловно, очень сильная злость, которая вызывает очень сильную мобилизацию, да, там, как эмоциональную, так и физическую, потому что у части людей поднимается давление, иногда поднимается температура, иногда начинает идти из носа кровь и так далее, и так далее. И помимо злости, скажем так, на глубине, да, того, что же такое ревность, содержится очень большая доля страха. Поэтому вот такой коктейль из чувства злости и чувства страха называется ревностью. И понятное дело, да, что как вот много действительно приходит клиентов, говорят, что я ревную, и что с этим сложно жить. И понятное дело, что сложно, потому что одновременно проживать и злость, и страх очень сложно.
А всегда ли тогда ревность – это негативное чувство? Если всегда есть страх, если с этим тяжело жить?
Но, на мой взгляд, все сильно зависит от того, как с этим обращаться. Что если уходить вот в проживание, да, вот этой злости, страха, и как-то больше на нем концентрироваться, как говорится, вокруг вот этих чувств, обустраивать свою жизнь, обустраивать свой быт, находиться на вот этой мысли, да, что я ревную, что там мой муж или моя жена там, возможно, изменяет, что я какой-то не такой и так далее, и так далее. То есть если в этом жить, то, скорее всего, ничего позитивного в этом не будет, ну, по факту.
То есть если думать об этом постоянно.
Да, если думать об этом постоянно. Второй момент, да, про то, как можно с этим обходиться по-другому, как можно использовать это по-другому. Ну, на мой взгляд, очень хороший вариант, да, и о нем, об этих вариантах очень много написано, да, и там в популярных журналах, и в интернете, и в различных, на различных психологических сайтах и ресурсах, про то, что ревность – это вот показатель, что что-то не так. И если рассматривать этот момент, да, там, что ревность – это зачастую, вот если говорить про страх, то страх может быть разный. С одной стороны, это может быть страх одиночества, безусловно. С другой стороны, это может быть страх потери партнера. С третьей стороны, это может быть страх того, что мой партнер меня не ценит, что вот он сейчас пойдет к другой, да, найдет кого-то другого лучше меня, а я, собственно говоря, буду какой-то не такой. То есть ревность можно использовать как хороший стимул меняться, как хороший стимул расти. Ну, допустим, там какое-то хобби, да, там найти. Найти что-то, чем я люблю заниматься. Там найти спорт, который мне по душе. Получить какое-то дополнительное второе, третье образование. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, все сильно зависит от того, как человек выбирает обходиться с этим чувством ревности.
Вот нам пришел вопрос на сайт. Ревность – это лучший помощник любви. Где нет ревности, там любовью не пахнет. Вот принято, да, считать в русском обществе, что ревнуют, значит, любят.
Да.
И здесь получается, что для нас ревность в обыденном смысле – это необходимая деталь отношений, да, каких-то там любовных. Можно ли тогда жить вообще без ревности? И нужно ли жить без ревности?
Ну, я бы, повторюсь, сказала бы, да, что все сильно зависит от того, как это чувство используется, что зачастую чувство ревности, оно сильно отравляет жизнь. А я не совсем согласна с нашим радиослушателем, да, который сказал про то, что вот там, где нет, собственно говоря, ревности, нет любви. Я когда вот ехала на эфир, тоже посмотрела различные высказывания, мнения по этому поводу. И вот мне понравилось два высказывания. Первое, да, там гласило, что там, где настоящая любовь, ревность не уживается. И второе, что ревность – это чувство собственности, которое сводит с ума гораздо сильнее, чем любовь. С моей точки зрения, любовь и ревность – это, вот как говорится, очень проразное. Что с точки зрения, да, там, вот если даже можно как-то причувствоваться к телу, где обычно люди там чувствуют любовь? Это как достаточно сильное, достаточно продолжительное и сильное по интенсивности тепло в области сердца. Как люди чувствуют ревность, это обычно вот достаточно сильное сжатие, да, у кого-то это комок, у кого-то другие дискомфортные ощущения в области солнечного сплетения. Любовь – это, ну, любовь – это любовь, ревность – это страх. Поэтому, на мой взгляд, это вот про, скажем так, про разные понятия.
Угу. Вот Бумарше еще сказал, ревность всего только глупое дитя гордости или же болезнь безумца. Гордости. То есть, мне кажется, это часто, что ревности это и нет, а есть как бы обида. То есть, другой человек задевает твою гордость, переходит границы твоего понимания воспитания и твоего понимания доступного и обижает. И тогда, если это происходит справедливо, да, то есть если справедливая обида, тогда о какой ревности мы говорим?
Угу.
И мне кажется, это не всегда говорят там, вот человек ревнивый, например, часто говорят, да? Может быть, у человека просто обостренное чувство собственного достоинства. Как понять, где граница гордости, обидчивости? Ну, я так понимаю, что понятно, что когда у людей одно понимание дозволенного, тогда жить проще и легче. Но если у них разное понимание дозволенного, как с этим работать?
Ну, тогда надо понимать, кто что вкладывает в понимание ревности и в понимание обиды. Я говорила, да, про то, что если рассматривать два эти чувства, обиду с одной стороны и ревность с другой стороны, то ревность можно, да, вот оценивать, да, там, вот как некую фразу «я боюсь, что ты там, что ты уйдешь» или «я боюсь тебя потерять». Обида содержит под собой послание, что того поступка, который ты сделал, не знаю, там, посмотрел на другую женщину, разбил чашку, не погулял с собакой, что обида содержит в себе послание вот как раз, да, того поступка, который ты сделал, ты делать был не должен. Поэтому вот повторюсь, да, что для меня обида и ревность – это два различных чувства.
Дорогие радиослушатели, звоните нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 888 948. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории, как вы боролись с ревностью и боролись ли вы с ней вообще. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Иванович. Значит, с моей точки зрения, ревность – это удел, как бы вам сказать, слабых и самовлюбленных. Я могу вам сказать, что по практике после приступов ревности здесь же приходит такое чувство, после этого, короче говоря, расходятся. Все равно.
Спасибо.
То есть это самоутверждение, что ли, это удар по самолюбию, и это не восстанавливается. То есть если человек ревнивый, что-то там началось, то уже назад пути нет.
Спасибо. Вопрос. Ну вот как вы прокомментируете это мнение?
Ну, мне было бы интересно узнать у нашего радиослушателя, как он в своей жизни сталкивался ли сам с ревностью. Если сталкивался, то, собственно говоря, что делал с этим? Сказать, что ревность – это удел слабых, ну, я бы не стала. Потому что вот я интересовалась статистикой, да, там вот, а кто подвержен, собственно говоря, там ревности. И очень интересно, да, что с точки зрения статистики ревности подвержены все. Ревности подвержены и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки. И тоже один интересный элемент статистики, да, там, кто больше ревнует, мужчина или женщина. В какой-то из статистик, да, там, я не помню четкое процентное соотношение, там указывалось, что женщины более ревнивы, да, там вот что вот в нашем социуме, да, там есть большой страх потери мужчины, который идет еще из довоенных лет, ну, в чем-то как страх потери кормильца, и так далее, и так далее. В другой статистике я видела, что более ревнивый мужчина, да, вот, вот это пресловутое чувство собственничества, да, там, про которые тоже много пишется. Я не готова, да, вот как-то отнестись к той или к другой статистике, как вот к более правильной. На мой взгляд, ревнивы и те, и другие, и мужчины, и женщины. Второй момент, что женщины более проявляют свою ревность, скажем так. Больше говорят о ней, ну, в крайнем случае, закатывают истерику. И тоже смотрела интересную статистику разводов, что с точки зрения вот этой статистики женщина... больше, да, что вот из-за ревности скорее больше разводится мужчина, чем женщина. Что женщина готова простить измену, ну, хотя бы вследствие того, что она просто про это больше говорит и проявляет. Мужчины зачастую не готовы простить измены, и вот это, эта причина становится одной из больших статистик, да, вот разводов.
То есть они долго-долго копят эмоции?
Да, а потом, собственно говоря, это надоедает делать.
Давайте еще один звоночек возьмем.
Угу.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас.
Здрасте. Вот у вас гость говорила, что, значит, ревность, там, болезнь и все прочее. Да? Правильно же?
Да-да, мы слушаем вас.
Вот, ну, было такое сразу. Ну, я, в принципе, согласен с этим, но вот тогда такой вопрос. А как лучше тогда делать, вот, в детстве переболеть, вакцины какие-то делать? То есть провокации какие-то. Как лечить-то эту болезнь, на ваш взгляд, лучше всего? В широком смысле слова.
Угу, спасибо.
Ну, к сожалению, да, если отвечать на этот вопрос, ревность – это не та болезнь, которую вот переболел один раз, и все, да, или там употребил какую-то таблетку и отпускает, или там сделали какую-то вакцину, да, и вот больше уже рецидива, как говорится, не будет. На мой взгляд, да, повторюсь, что ревность – это смесь чувств. С одной стороны, злость, с другой стороны, страха. Если вы чувствуете, что вот начинаете очень сильно ревновать, да, там, свою супругу или своего супруга, или своего ребенка, или подругу, какой-то другой подруги и так далее, очень важно понимать, чего вы начинаете бояться. И насколько, собственно говоря, вот когда вы поняли, да, там, чего начинаете бояться, насколько это имеет отношение к реальности или не имеет отношения к реальности. Очень часто бывает, что тема ревности, она идет как раз вот из очень глубокого детства, где там, не знаю, появлялся старший брат или старшая сестра, точнее, младший брат или младшая сестра, что родители начинали оказывать меньше внимания, и так или иначе, то есть... Как тоже хорошо в одной из книжек я недавно прочитала, да, фраза достаточно расхожая, что все как-то все сложности начинаются с детства. Поэтому, на мой взгляд, важно понимать, да, там шаг один, чего боишься, когда начинаешь ревновать, и шаг два, насколько это имеет отношение к тому, что происходит сейчас, или это не имеет отношения никакого.
Вот мы из программы в программу возвращаемся к вопросу, что такое реальность. Это можно говорить бесконечно. Такой вопрос нам пришел от Жени. Добрый вечер. Есть же разная интенсивность ревности. Когда зашкаливает, плохо, а так добавляет яркости, если чуть-чуть. Мы же не всегда сохраняем что-то свое. Охраняем.
Угу.
Действительно ли это так? То есть, как бы, можно ли как-то какую-то шкалу ревности нарисовать? Скажем, вот здесь вот ревность, она вредная, а вот здесь вот она полезная.
Угу. Ну, я согласна с нашей радиослушательницей, что определенные ощущения, да, там, определенная ревность, определенное количество ревности в отношениях, это, безусловно, такой фактор хороший, добавляющий адреналина. Ну, добавляющий понимание того, что, да, там, если там, ну, как-то не развиваться и ничего не менять, то у партнера есть все тенденции уйти.
А насколько вообще правильно... и позитивно использовать ревность в подогреве каких-то личных отношений, да, вот любовных. Вот часто вот как-то охладились отношения с супругами, вот давай как-то подбрасывать, значит, какие-то поводы для ревности, вроде бы как опять, значит, свежая кровь.
Ну, тут сложно, да, говорить там, как часто в день, в неделю или в месяц это надо делать.
Надо ли вообще это делать?
И надо ли вообще это делать? На мой взгляд, это не самый лучший вариант, безусловно, да, потому что фактически вот то, как вы описали, да, такой момент, ревности, да, это равно, что я хочу обратить на себя внимание. Что если женщина заставляет ревновать своего мужчину, да, там, с целью получить внимание, наверное, это один раз пройдет, ну, как тут прокатит, да, такое расхожее слово, 2, 3, 4, а потом действительно в какой-то момент мужчина может устать.
Но вообще стоит ли требовать внимания?
Да, вот и для меня это вот как раз про способы внимания. То есть внимание можно получить таким образом, когда я делаю что-то, что мой мужчина начинает ревновать. Это как вариант, да, такой кривой, на мой взгляд, с кривизной. Второй момент и вариант, можно просто подойти к своему мужчине и просто попросить об этом внимания. Сказать, знаешь, там, мне сейчас там, ну, как-то не хватает твоей любви, тепла, заботы и так далее, и так далее. Давай сходим в кино.
Ну вот тоже о практических моментах, как избегать каких-то ситуаций, повтор каких-то ситуаций. Вот у меня недавно была такая история, у меня близкая подруга, значит, позвонила в слезах, говорит, вот, значит, муж повелся так-то, так-то, мне было очень больно, и вот мне надоело, значит, с этим сталкиваться, я хочу уйти. И мы с ней долго говорили о том, как сделать так, чтобы этого не повторилось. И ведь если простой способ, можно подойти к своему мужу, там, к своему любимому человеку и сказать, что, знаешь, ты сейчас сделал мне очень больно, вот мне было очень больно потому-то и потому-то. Пожалуйста, не делай так больше. Насколько это рабочий ответ, рабочий совет? И есть ли какие-то прямые, банальные советы, которые подходят в таких ситуациях? В ситуациях, когда люди чувствуют, проявляют свою ревность, и когда эта ревность, в принципе, бывает обоснована?
Ну, ревность, да, это еще такой маркер. Маркер того, что, похоже, мои границы, они начинают нарушаться. Поэтому, ну, вот один такой хороший, на мой взгляд, совет времена, это, на все времена, это начать говорить действительно. Потому что особенно, когда партнеры не очень хорошо знают друг друга, да, что когда это длительно существующая и сложившаяся пара, они уже так или иначе друг друга знают, они притесались, да, обтесались друг об друга. Если, собственно говоря, отношения только начинаются, и один партнер начинает делать что-то, что доставляет дискомфорт другому, на мой взгляд, святая обязанность второго партнера про это сказать. Потому что вполне возможно в понимании первого человека он делает все нормально. Ну, потому что тот же момент воспитания, что в его семье было принято так, и это как-то воспринималось хорошо и достаточно хорошо принималось. Вполне возможно, для второго партнера это будет вот как гром среди ясного неба. Поэтому, на мой взгляд, действительно, для второго партнера его святая обязанность, ну, как-то сказать про это, сказать, слушай, вот то, что ты делаешь, мне неприятно, и мне доставляет там боль, печаль, грусть и так далее, и так далее. Можешь так больше не делать. Или хотя бы поинтересоваться, почему он так делает. Ну, то есть вступить так или иначе в диалогичные отношения.
То есть вот просто я хочу это обговорить. То есть давайте обсуждать свои отношения, свою ревность, давайте вносить ее на обсуждение, не замалчивать. Да? Потому что, как правило, я так понимаю, хотя с точки зрения хотя бы мужчин, это часто приводит к разводам и более тяжелым последствиям. Да. Давайте еще раз повторим телефоны. Наши телефоны прямого эфира +7 495 737 394 8. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ольга, у меня к вам вопрос. Вот ревность вы рассматриваете с точки зрения психологической, всем мы с детства, а кто-нибудь пытался рассмотреть ревность с точки зрения, например, гормональной?
Угу, спасибо.
Да, и тут...
То есть с химической точки зрения ревность имеет какие-то основу под собой, какие-то химические процессы в организме. Можно ли, например, выпить таблетку от ревности?
Интересно. Это хороший вопрос. Конечно, таблетка должна была бы быть.
Ну, вот, в принципе, ревность, если это такое повышенное возбуждение, да, то, по идее, есть какие-то препараты, снижающие возбуждение, какие-то ноутропы там.
Ну, или какие-то седативные вещества.
Да, соответственно, ты выпиваешь таблетку, становишься более спокойным, спокойнее смотришь на ситуацию, соответственно, ну так, по схеме и по логике, вроде бы получается, что есть такие таблетки, которые снижают возбудимость, по крайней мере, снимают какой-то лишний скачок, да, возбуждения.
Угу. Да, конечно, и не мной сказано, да, что в определенные периоды жизни, да, там женские гормоны начинают слегка шалить, скажем так. Естественно, возбудимость в этот момент, она становится чуть-чуть другой, и женщина там, ну, начинает, собственно говоря, себя и по-другому вести, в том числе становиться ревнивой. Конечно, да. Конечно, все сильно зависит от того, ну, в каком состоянии находится человек сейчас.
То есть, вот, скажем, есть ли какой-то возраст, которым женщины более подвержены ревности?
Сложно сказать, потому что я говорю, да, что вот по той статистике, которую я смотрела, и тот опыт, который у меня есть, что ревности подвержены, да, там все возрасты и, собственно говоря, все и мужчины, и женщины, да. Из того, что вот как-то из моего опыта, да, там, что в основном очень много, скажем так, в моей практике клиентов женщин сильно подвержены ревности были в период менопаузы.
Угу. То есть все-таки получается есть какой-то возраст более критичный?
Более критичный, да, с одной стороны, и с другой стороны такой более сложный, я бы сказала. Угу. Потому что в этот момент гормональная перестройка, она, конечно, колоссальная.
Давайте еще раз напомним телефон. +7 495 737 3948. СМС-портал +7 925 888 88 948. Пожалуйста, звоните, пишите нам, делитесь своим жизненным опытом, своими историями, задавайте вопросы. А скажите, можно ли заразиться ревностью?
Заразиться ревностью можно в том случае, если, собственно говоря, в той семье, в которой воспитывался человек, этот вирус уже был.
Угу.
Что если...
То есть если при ребенке родители проявляли какую-то повышенную ревность... То есть я вот хочу понять, какая ревность вообще, в принципе, является чрезмерной? Вот, например, я видела в семьях, когда часто муж с женой подтрунивают друг над другом.
Uh-huh.
А достаточно ли это для сохранения какого-то баланса, да? Нормально ли это, учитывая, что маленький ребенок растет в семье? То есть тут важен что, негативный тон или какой-то... Или слишком часто не стоит об этом говорить? Как вообще это нормируется?
Ну, на мой взгляд, повторюсь, что все сильно зависит от той семейной системы, в которой используют такой способ. Повторюсь, что тема ревности, это сильно связано со страхом. Что если в семье очень много страха, по любым поводам, начиная там от отсутствия денег, заканчивая тем, что вот сейчас там, да, там мой супруг уйдет, а маленький ребенок, естественно, смотрит на это, так как дети очень восприимчивы, естественно, он чувствует, что с мамой что-то не так, естественно, начинает тоже обучаться бояться. Поэтому если в семье много страха, то тема ревности, она так или иначе поднимается сама собой.
То есть страх передается ребенку, и он переживает это вместе с матерью.
Да, и с этим страхом, собственно говоря, вырастает, и уже становясь более взрослым человеком, да, там создавая свою семью, внутри остается вот этим маленьким ребенком, который боится.
Угу. А, еще раз телефон прямого эфира +7 495 737 3948. Мы сегодня говорим о ревности. Я вот хотела задать вам такой личный вопрос. Вот я, например, никогда не была ревнивым человеком, пока у меня не случилась такая история, значит, когда, в общем-то, мне приходилось с ней столкнуться уже, в общем, вплотную. То есть, скажем, человек, с которым у меня были определенные близкие отношения, он, ну, неоднократно переходил какие-то границы, и я так долго-долго, значит, закрывала на это глаза, стала не принимать этого внимания. И в итоге поняла, что, в общем, это уже как бы, что наши границы никаким образом не могут быть соединены. И теперь, даже когда у меня нет повода к ревности, я, тем не менее, эту ревность испытываю. Я понимаю, что у меня нет повода. Я понимаю, что, в принципе, бояться... Ну, как бы всегда есть чего бояться, да, с одной стороны. С другой стороны, каких-то явных поводов нет. Как мне бороться с этим?
Mm-hmm. Ну, однозначно ответить на это сложно, потому что обычно вот этот момент, да, вы хорошо сказали, что я понимаю, что это уже не тот партнер, что у меня уже другие отношения, но при всем при этом, как говорится, определенные флешбеки есть, что, ну, вот определенные воспоминания, которые связаны с предыдущими отношениями, они возникают. Поэтому этот момент действительно хорошо отрабатывать в каких-то психологических работах вместе с психологом. Как скорая помощь, да, там, можно про себя, очень деликатно прислушиваясь к себе, проговаривая, да, там, для себя, что вот сейчас это там не мой там первый супруг или не мои первые значимые отношения, это другой человек. То есть так или иначе разграничивать первые отношения и вторые отношения. Но повторюсь, что щелчком пальцев это достаточно сложно сделать, потому что зачастую нужна определенная пролонгированная работа.
Угу. Ну, давайте вернемся еще к этому вопросу после новостей. Это программа «Вместе с психологом». Сегодня мы говорим о ревности. И, пожалуйста, возвращайтесь к нам после новостей и рекламы.
вместе с психологом.
Добрый вечер. Еще раз в Москве 22 часа 35 минут. Это программа «Вместе с психологом». У нас в гостях психолог, психотерапевт Ольга Вербицкая, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». И говорим мы сегодня о ревности. Пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы, делитесь жизненным опытом, своими историями. Наш телефон прямого эфира плюс 7-495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-848. Мы ждем ваших звонков. Ольга, вот перед новостями мы говорили о том, что говорили о ситуации, в которой, если человек столкнулся с ревностью в предыдущих отношениях, и в новых отношениях эта ревность у него таким, ну, тем или иным образом появляется, иногда безосновательно, то, в общем, надо с этим работать, надо, видимо, идти к психологу. Но идти ли психологу нужно одному, или нужно идти уже с, скажем, с новым партнером, к семейному ли надо идти к психологу или к личному?
На мой взгляд, абсолютно будет достаточно, если человек пойдет один. Да, там, к своему семейному психологу или к личному психологу. На мой взгляд, парная работа здесь не требуется, потому что в данной паре от, скажем так, этого недуга, да, от этого дискомфортного состояния страдает один.
Угу. То есть это скорее больше страх, да, с которым нужно бороться.
Да. Угу.
Давайте еще раз повторим телефоны. Плюс 7-495-7373-948. Пожалуйста, звоните нам, спрашивайте. А скажите, вот часто женщины, которые... ну, скажем, сделали карьеру, известные женщины, сталкиваются с такой проблемой, что мужчины их ревнуют к популярности, ревнуют к карьере, ревнуют к вниманию, с красивым женщинам часто достается. Как с этим работать? Что делать в таких ситуациях?
Ну, тут бы я разграничила бы два понятия. На мой взгляд, из того, что вы описываете, скорее, это не ревность, это зависть. И для меня это все-таки два понятия, которые разные, скажем так.
Угу.
Поэтому, собственно говоря, таким мужчинам, да, которые ревнуют... Ну, и почему мужчина ревнует? Потому что он, ну, как-то либо в глубине души, либо уже не в глубине души, чувствует, что он недореализовался. Что вот то, что сделала жена, она сделала много, она реализовалась. То, что сделал он не сделал этого. Поэтому, на мой взгляд, таким мужчинам точно важно понять, а чему они завидуют. Статусу, финансовому положению, ну, как-то общественному признанию. И стоит, ну, действительно, там, не начать ревновать свою супругу, да, там, завидуя ей, а, ну, как-то реализовываться дальше самому.
Угу. Вот, мужчины, расскажите нам, как вы ревнуете или не ревнуете своих женщин. Наш телефон плюс 7-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. Давайте тогда перейдем к детям.
Угу.
И вообще к отношениям в семье. Ревности же очень много, да, в семье бывает, и между родителями, и между родителями и детьми, и между детьми, и между, скажем, там, вот... Тёщи, свекрови, бывает, достается тоже, да, от них людям. А, бывает, что дети подрастают, и родители начинают ревновать их к их личному пространству, к их личной жизни. Тоже как действует в этой ситуации? Можно ли дать какие-то советы родителям и какие-то советы подрастающим детям, подросткам? Чаще это с ними происходит.
Ну, я бы сказала бы точно, да, что не все родители, когда... ребенок, скажем так, выпорхает из родительского гнезда, начинает его ревновать к уже его жизни, да, или там конкретно к его девушке или его жене. А вот из моего опыта такая ревность начинается, когда, вот как хорошая есть фраза, да, что родитель вложил всю душу в ребенка и вдруг ребенок уходит. Фактически, да, там то, что происходит, что ребенок у такого родителя является смыслом жизни. Безусловно, смыслом жизни чьей-то являться очень сложно. Поэтому, когда смысл жизни уходит, действительно, для родителей это становится огромной трагедией, потому что такой человек не знает, там, что делать ему, да, там, как строить свое дневное расписание, как ему жить вообще. Поэтому единственная рекомендация, да, там, для такого человека, для такого родителя, чей ребенок упорхнул, да, уже из гнезда, ну, как-то начать, ну, как-то вернуться к себе, скажем так, начать понимать вообще, кто он, начать жить другими словами, жить, ну, уже, скажем так, в новой идентификации, понимая, что у меня есть ребенок, который взрослый, и что у меня вот есть моя жизнь, и понимать, там, что я хочу делать вообще, какой я.
То есть, в принципе, делать ребенка смыслом своей жизни, возможно, не стоит.
Абсолютно точно не стоит.
Не стоит, да? Но тогда вот сейчас мы возвращаемся к вопросу, на который вы частично, получается, ответили, о котором мы говорили до эфира, да? О том, что вот женщины часто в позднем, когда поздно рожают детей, все берут на себя, полностью посвящают себя ребенку, и в какой-то момент, когда они устают, им нужно какое-то свое личное пространство, ребенок вдруг требует внимания, даже когда он до этого играл спокойно, и мама ему была не нужна. Стоит ли ребенку объяснять, что есть, что у мамы есть свой личный мир, свои какие-то дела? Если стоит, то как и в какой момент, скажем, в год, в два, когда это должно произойти? Когда нужно ребенку дать понять, что кроме него существует еще другой мир?
На мой взгляд, это стоит делать вот чем раньше, тем лучше. Грубо говоря, ну, понятно, что да, все мамы разные и все дети разные. Кто-то из детей не болеет вообще, поэтому требует меньшего внимания. Кто-то из детей болеет достаточно сильно, поэтому по факту внимания стоит оказывать больше. Но повторюсь, что, на мой взгляд, стоит это делать чем раньше, тем лучше, понимая, что у меня есть свое личное пространство, и так или иначе его отстаивать. Почему это важно? Потому что вот... Когда у женщин нет личного пространства, на мой взгляд, это ужасно для обоих, и для ребенка, и для мамы самой. Потому что если мама по первому требованию бежит на зов ребенка, то вот относительно предыдущего вопроса, да, что ребенок, когда уходит, женщина, такая женщина сталкивается действительно с отсутствием смысла жизни, с одной стороны, и с другой стороны, с огромным количеством одиночества, не понимая, чего делать. И это правда, потому что если нет личного пространства, нет ни рабочей реализации, нет реализации в личных отношениях и так далее, и так далее. То есть фактически то, где она могла бы как-то проявить себя, этого не получилось. Поэтому действительно для нее катастрофа становится, когда ребенок уходит. И вот как раз личное пространство нужно для того, чтобы находить свою реализацию не только в материнстве, но в той же еще и профессии, в тех же дружеских отношениях, в каких-то любимых занятиях и так далее, и так далее. Для ребенка, если у мамы нет личного пространства, это тоже, безусловно, катастрофа, потому что, вырастая, такой ребенок, ну, как-то априори, да, там, предполагает и знает, если он знает, ну, как-то вспоминает опыт своей семьи, что по первому ему, его зову там близкие и даже не близкие люди должны к нему откликаться, что они должны делать чего-то, чего он хочет, что, собственно говоря, там мир должен его слушаться. И поэтому, когда такой ребенок, уже находясь в социуме, сталкивается с тем, что это неправда, что мир не слушается, что к нему, сломя голову, никто не бежит, это тоже... ну, как-то становится для него огромным кризисом и огромной катастрофой. Поэтому, на мой взгляд, отсутствие личного пространства у женщины никому добра не делают.
Давайте еще раз напомним телефон. +7 495 73 73 94 8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И твиттер собака говорит МСК. Пожалуйста, звоните, пишите нам, задавайте свои вопросы. Вот скажите, можно ли как-то ограничить, чем ревность взрослых отличается от ревности детей? Может быть, как-то с ней по-разному можно работать?
Угу. Я бы сказала, что дети, они такие существа интересные в том плане, что те чувства, которые у них есть, они имеют возможность отреагировать прямо сейчас. Ну, допустим, если брать ребенка, да, там, если он огорчился, он начинает плакать. Когда он позволяет себе отплакать, его внимание переключается, допустим, на бабочку, летящую где-то недалеко, и он уже обрадовался. У взрослых, взрослые такую способность так или иначе теряют, к сожалению. Но потому что, там, опираясь на опыт работы, моей работы с клиентами, часто на вопрос, а что вы чувствуете, если обращаюсь к взрослому человеку, он говорит, ничего. Вот, и тогда всегда интересно спросить, да, там, а почему вы ничего не чувствуете, или что вы теряете, если чего-то начинаете чувствовать, тогда поднимается много боли. Детская ревность отличается от взрослой, что детская ревность, она зачастую, с одной стороны, менее продолжительна, и с другой стороны, это она более проявлена. То есть вы всегда точно узнаете о том, что там, допустим, старший ребенок ревнует вас к младшему ребенку, он всегда это покажет. Со взрослой ревностью все сложнее, потому что зачастую супруги, один супруг даже не догадывается о том, что второй его ревнует. Ну и наоборот. Поэтому со взрослой ревностью работать чуть сложнее. У ребенка, когда я работаю, допустим, детской ревностью, всегда там различными методиками всегда можно узнать, от чего же он боится. Да, и когда там понятен страх, чего ребенок боится, уже потом в дальнейшей консультации с родителем можно, ну, как-то всегда проконсультировать его про то, как ребенку донести, что его страх не оправдан. И зачастую дети успокаиваются. Со взрослым чуть сложнее, потому что, когда работаешь с темой ревности, взрослый не всегда даже понимает, от чего боится он на самом деле. Поэтому вот, работая с темой ревности со взрослым человеком, безусловно, ну, тоже из опыта, да, необходимо и больше времени, и больше сил с обоих сторон, и психолога, и взрослого.
Когда дети в семье ревнуют между, вот, когда возникает ревность между старшим ребенком и младшим ребенком, всегда ли это ошибка родителей? Что надо сделать, чтобы появление ребенка на свет, да, второго, там, третьего и так далее, не вызвало у старших детей непонимания, злости, там, какой-то негативной реакции? Как их подготовить к этому?
Ну, безусловно, да, там. И если семья, да, или если пара ожидает второго ребенка, важно первому ребенку, да, старшему уже на ребенку, чем раньше, тем лучше сказать, что, слушай, там, у тебя скоро будет братик или сестричка. Точно очень важно и в период беременности женщины, и когда уже ребенок появляется на свет, говорить, что несмотря на то, что у тебя появился братик или сестричка, или появится братик или сестричка, меньше мы любить тебя не будем по факту, что мы любим вас обоих, или мы любим вас обеих. И я думаю, зачастую это правда. Да, что количество любви и количество значимости, да, там, в семье, в семейной системе меньше не будет. И точно еще вот один хороший универсальный совет, так или иначе привлекать ребенка к уходу, да, там, за помощью с маленьким братиком или сестренкой. Обращаться к нему за помощью, говорить, слушай, там, я очень устала, мне очень нужна твоя помощь, ты не могла бы мне помочь? И так далее, и так далее. И как следствие, такой ребенок будет чувствовать сопричастность, будет чувствовать свою значимость. И как следствие, ревновать будет также меньше.
Угу. Напоминаю еще раз наш телефон прямого эфира. +7 495 73 73 94 8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Твиттер собака говорит МСК. Пожалуйста, звоните. Еще раз телефон +7 495 73 73 94 8. А есть ли какие-то вот такие банальные простые советы? Вот, например, я знаю, что некоторые на день рождения младших детей и старшим тоже дарят подарки. Пытаются соединить как бы радость младшего ребенка и старшего ребенка. Есть вот какие-то такие точные практические советы, помимо тех, что вы еще нам назвали? Потому что я знаю, что это болезненная тема. Вот у всех моих друзей такая проблема, значит, у кого есть больше одного ребенка.
Угу. Но вот тогда тоже интересно, а с какими темами сталкиваются ваши знакомые?
Ну вот с тем, что дети, как правило, ссорятся, отбирают друг друга игрушки, ревнуют родителей. Но здесь еще есть другой еще вопрос, связанный с тем, что бывает и родители ревнуют, значит, детей к супругу, там, к одному или второму. Вот это, об этом тоже хотела поговорить.
Угу. А, точно могу сказать, да, что вот когда дети начинают ссориться друг с другом, деля игрушки, книжки, пространство в комнате и так далее, и так далее... На мой взгляд, самый лучший, ну, вот как если совет, да, самый лучший способ, да, там как-то вот не вызывать ревность, не вмешиваться в этот спор. Сказать, что, знаете, друзья, собственно говоря, вы там и ты для меня значим, и ты для меня значим, мы вас обоих любим. И так или иначе не вставать ни на одну сторону.
Не выбирать правого.
Не выбирать правого и не выбирать виноватого. Потому что если даже какой-то хотя бы оттенок, да, там, в речи прозвучит, что ты там более прав, а ты более виноват, это уже вызовет волну ревности по факту. И с одной стороны, с другой стороны, что хорошего в этом, тем, что так или иначе дети, да, там, не знаю, выясняя про то, чьи книжки, чьи игрушки, они так или иначе учатся договариваться. Получает такой навык. И, безусловно, такой навык им очень сильно пригодится в дальнейшей жизни.
Угу. А вот с ситуацией, когда, например, в семье сын, и сын ревнует папу к маме. Или папа ревнует, значит, своего ребенка к, значит, к жене. Это часто бывает, особенно когда ребенок только появляется, женщина бросается ухаживать за ребенком, у нее не остается ни сил, ни времени на мужа. И в этой ситуации, когда действительно, ну, нет времени, ну, нет сил, что с этим делать, и кому надо с этой ситуацией работать, мужу или жене, или надо ли идти все вместе к семейному психологу? И если ребенок подрос уже, да, тоже как в этой ситуации действовать?
Угу. А что делать, если, собственно говоря, муж начинает ревновать жену к ребенку?
Угу. Давайте, знаете, сейчас тогда возьмем звоночек,
да,
потом
давайте
вернемся к этому вопросу. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Сорвался. Напоминаю еще раз, наш телефон +7 495 737 3948, смс-портал +7 925 888 8948, твиттер собака говорит МСК. Давайте ответим, раз мы успеваем.
Угу. Задайте еще, Лена, вопрос.
Я, значит, говорила о той ситуации, когда ребенок, например, ревнует, ну, скажем, если так говорить конкретно, вот, значит, в семье мальчик, мальчику там, скажем, 2, 3, 4, 5 лет, и он ревнует маму к папе. Вот папа подходит к маме, начинает маму обнимать, ребенок бежит, говорит: моя мама, не отдам, значит, отходи. Или ситуация, когда рождается ребенок в семье, женщина бросается, значит, заниматься этим ребенком, у нее не хватает ни времени, ни сил на мужа, и муж, значит, расстраивается, остается совершенно не у дела, тоже как бы бывает ревнует к появлению ребенка.
Угу. Точно могу сказать, да, что вот папу исключать из, из ухода, да, за ребенком также нельзя. Просто потому что он действительно чувствует себя, ну, собственно говоря, не у дел. Очень часто бывает и очень часто встречающаяся ситуация, когда папа, вот в семейной системе есть такое хорошее направление психологии, психотерапии, как системные расстановки. И очень часто вот можно увидеть, да, что папа, будучи, да, там, муж-жена, есть ребенок, да, что вот папа в такой семейной системе находится не на позиции супруга, не на позиции взрослого человека, а на позиции ребенка. И очень часто бывает, что с появлением уже настоящего ребенка, да, там в этой паре, папа начинает ревновать. И начинает ревновать не из-за того, что, да, там про количество внимания, которое ему меньше оказывает, а что, находясь на позиции ребенка, он, ну, как там, как вот то, что мы говорили, да, более старший ребенок начинает ревновать. И чтобы избежать этой ситуации, действительно очень хорошо просить супруга о том, чтобы он помогал.
Хорошо, давайте возьмем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаю вашу передачу. У меня 3 ребенка, 3 сына. Вот мне только что вы сказали, что лучше не вмешиваться, когда они ругаются, либо дерутся, что-то не могут делиться между собой. А как мы видим, что кто виноват, кто праведник, как тогда их не вмешиваться?
То есть как вам поступать, когда вы не знаете, что произошло, да?
Нет, мы знаем, что произошло, мы видим, что, допустим, у меня 3 сына. Я вижу, что старший сын виноват, допустим. То я должен его наказать. Как мне на него не вмешиваться в его ситуации?
То есть вы имеете в виду, как наказывать ребенка и тем самым не вызывать ревность у него, да?
Ну, да.
В отношении к другим детям. Понятно, спасибо большое.
Угу. Ну, когда 3 детей, это, ну, достаточно сложно, надо отметить, да, потому что особенно 3 мальчика, это всегда интересный момент. Есть, ну, безусловно, один из способов, да, это вот все-таки внести некие нормы и правила поведения про то, что в нашей семье стоит поступать так, так, так и так. И что если, да, там, ты поступаешь не так, то какое-то наказание последует. Ну, и тогда действительно там с его стороны будет определенный элемент ревности. Можно всегда говорить, да, про то, что я сейчас тебя наказываю, потому что ты поступил неправильно. Ну, хотя бы потому, что в нашей семье так не делается.
То есть обосновать свое наказание.
Да.
Поговорить, ну, еще раз.
Да, с одной стороны. Но с другой стороны, всегда так или иначе ссылаться на ощущение, ну, что ребенок значим. Что несмотря на то, что тебя я наказываю, потому что ты поступаешь неправильно, я все равно тебя люблю. То есть я не отвергаю тебя, я отвергаю в чем-то твой поступок, который ты сделал. И это вот очень важный момент, да, что не всегда... Действительно, детские поступки бывают очень разные, иногда и жесткие, иногда и жестокие. Но всегда бывает очень важно говорить, что ну, тебя я не отвергаю, и просто то, что ты сделал, это не подходит.
То есть говорить не о ребенке, не о том, что вот он такой там, значит, балбес и так далее, а говорить о поступке,
да.
Оценивать поступок.
Да. Но не оценивать самого ребенка.
Угу. Напоминаю еще раз телефон, вы успеете еще задать нам свой вопрос. Телефон прямого эфира +7 495 737 3948. СМС-портал +7 925 888 848. Твиттер собака говорит МСК. Давайте еще раз телефон +7 495 737 3948. Добрый вечер, в прямом эфире.
Алло.
Да, добрый вечер. Слушаем
вас. Здравствуйте. А вот вопрос можно из области взаимоотношений преподавателя и учеников?
Да, очень интересно, слушаем.
А вот как соблюсти ту грань, да, когда вот ты вроде бы находишь... Ну, то есть, вот я преподаватель, да, я нахожусь с учениками вообще в таких классных отношениях, ну, то есть, там и взаимовыручка какая-то, и взаимопонимание, вот, и, ну... И, ну, в общем, мы с ними даже в кино ходили там, да, на каникулах, 10 класс у меня, вот. Но, как на ваш взгляд... Какие существуют способы, методы, может быть, для того, чтобы вот, эти отношения вот, оставались в то же время как бы как учитель-ученик, да, но и партнерский, но вот как бы не... я вижу, что там девочки внимание обращают там на меня, да, вот.
Чтобы между учениками, да, не появилась ревность. Мы правильно понимаем?
Что?
Чтобы между учениками не была ревность, да, по отношению к вам.
Да, 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 да. Что вроде как бы. Ты кому-то внимание уделяешь, чтобы другие не обижались, там, девочки, да, или там мальчики, ну, неважно, там, вот, чтобы не складывалось ощущение того, что там где-то у меня есть просто любимчики, там, не любимчики, хотя мне такого никогда.
Угу, понятно, спасибо большое.
Угу. Да, действительно, хороший вопрос, и правда, вот, коллектив детский, да, и коллектив взрослый очень часто напоминает всю ту же семейную систему, да, про которую мы говорили. Ну, потому что и как-то родитель, да, и учитель – это в чем-то такие взрослые значимые фигуры. Поэтому в детском коллективе, в том числе в школе, да, там тема ревности, она тоже актуальна. Да, и тема вот любимчиков и нелюбимчиков, да, учителя, про это тоже много чего говорилось, писалось и тоже будет говориться и писаться. То, что сказал наш радиослушатель, что у него достаточно близкие отношения с его школьным, да, коллективом, ну, безусловно, вызывает только много уважения и вот, большого восхищения. И то же самое, да, вот то, что я говорила, что как избежать в этом случае темы ревности, так или иначе говорить, что у нашего радиослушателя, ну, я думаю, что это так, да, там нет более любимых или менее любимых учеников, что для него все члены вот этой системы, да, все члены класса, они значимы и важны. Так или иначе это повторять. И то, что вот он уделяет внимание, допустим, больше одной ученице, никак не значит то, что он к ней лучше относится, чем другие. То есть так или иначе озвучивать эти моменты, если они действительно актуальны, если действительно правда.
А на работе как поступать? Вот, скажем, вот ты любимчиком стал на работе, скажем, внимание слишком много привлекаешь, работаешь лучше других. Как в этой ситуации себя вести? Потому что часто бывает, что завидуют.
Угу. А ревность по отношению к кому?
Скажем, завидуют тебе другие работники.
Да, Лена, вы сами сказали, что это не про ревность, это про зависть.
Про зависть, да?
Да, это про зависть.
Будем разграничивать одно и другое.
Будем разграничивать. Вы про разграничение.
Ага, ну давайте очень быстро, у нас уже заканчивается программа. Как мы продуктивно можем работать с ревностью, когда мы ревнуем и когда ревнуют нас?
Когда мы ревнуем, важно понять, чего я боюсь потерять и насколько это, или кого я боюсь потерять, и насколько, собственно, так или иначе это имеет или не имеет отношение к реальности. Если ревнует вас, тоже важно понять, хотя бы поговорить с своим партнером, на чем основана эта ревность. С одной стороны, с другой стороны, если вы понимаете, что ваш партнер начинает ревновать из-за того, что у него есть какие-то ряд комплексов и заниженная самооценка, и если это, ну, скажем так, не патологический случай, очень важно так или иначе помогать своему партнеру, ну, как-то чуть больше ощущать себя полноценным. Хотя бы иногда хвалить. скажем так.
Спасибо большое. С нами была Ольга Вербицкая, психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Говорили мы про ревность. Надеюсь, ревности в нашей жизни будет поменьше. Спасибо вам. Всего доброго.